Мы сегодня продолжаем размышлять о страданиях Христа, о том, что эти страдания сделали, а не только какой боль они причинили самому страдающему Господу, но что эти страдания делают нам сегодня. Мне бы хотелось сегодня говорить даже больше о справедливости или о несправедливости. И я продолжу читать книгу пророка Исаии, 53 глава, с 3 стиха. «Но он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, но Господь возложил на него грехи всех нас». Когда мы говорим о том, что где-то в нашей жизни мы встретились с несправедливостью, с нами поступили несправедливо, и нам это неприятно, нам это горестно, нам это больно, и мы иногда очень яростно ищем справедливости. Попутно в этих поисках справедливости мы бываем несправедливы к другим людям. Ища своей справедливости, нашей собственной правды, мы оказываемся несправедливы к другим людям. Но вот Христос, мне бы хотелось посмотреть на Христа. Как здесь написано, что Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. Наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы исцелились. Исаия, который писал эти слова за примерно около 700 лет до начала всех этих событий, до Христа, до его начала служения, Исаия очень, вы знаете, глубоко проник в суть и смысл страданий Христовых. Я не знаю точно, как Бог общался с пророком Исаия. Каким способом он давал ему вот эти откровения? Как и куда погружал, в какие страдания он погружал самого Исаию для того, чтобы из него извлечь вот эти слова? То ли в ночном видении этому приходило, то ли явно, мы не знаем. Но Бог очень глубоко позволил Исаии проникнуть в смысл страданий Христа, в их несправедливость. На самом деле, разве это справедливо, чтобы Бог страдал? Разве справедливо, чтобы Бог терпел вот эти страдания? И первая несправедливость, которую Господь страдающий претерпел, это когда Он умер за разбойника Варавву. Он занял место Варавы, а Варава пошел на свободу и стал спокойно. Варава, в переводе его имя означает «сын отца». Разве это справедливо, чтобы Бог страдал за преступника? И Пилат это прекрасно понимал. Пилат понимал, говорит, он праведник, я не виновен в крови праведника сего. Жена ему об этом говорила. Говорили его, даже беглые исследования, они показывали, что этот человек невиновен. И он понимал, что страдает невиновный человек. Говорит, давайте я вам его отпущу. Нет, говорит, распни. Отпусти нам Варавву, а Иисуса распни. Этот средний крест, он был приготовлен для Вараввы, и Христос занял его место. Мне бы хотелось сегодня говорить об узниках, мне бы хотелось сегодня говорить об этой справедливости или несправедливости. Знаете, число заключенных в России, ну, по крайней мере, пару лет назад, оно немного превышало 600 тысяч человек. Число заключенных в России, находящихся под стражей, около 600 тысяч человек, чуть больше. Ну, с началом военной операции стало меньше там. И эти люди, которые находятся в заключении, все-таки, вот общались, когда мы с ними, кажется, что 80% там сидят несправедливо. По крайней мере, с их слов. По статистике, официальной статистике, статистике Генпрокуратуры, примерно 25% всех приговоров, они несправедливы или неверны. Или в какой-то части они несправедливы, не точны, по крайней мере. И представьте, если этот 600 тысяч, вот такая пропорция 25%, это около 150 тысяч человек сидят, ну, не совсем, или несправедливо, или не совсем справедливо. И они сидят и считают, и думают, что они несправедливо здесь находятся. И наоборот, сколько преступников, которые должны находиться в заключении, они гуляют на свободе, продолжая причинять скорбь и беды другим людям. И мы смотрим на это, на невиновных. Но вы знаете, и люди сидят в заключении и думают, кто бы их отсюда освободил. Кто-то пишет помилование, многие люди пишут, составляют заявление на пересмотр своего дела. Летом вот прошлого года появилась такая возможность, стали приезжать специальные люди, военные, говорят, кто хочет искупить свою вину своей собственной кровью. И записывали их военные части. Вы знаете, ну, некоторые люди уже оттуда вышли, освободились, кто-то не вышел. Но вы знаете, Христос дал нам возможность искупить нашу вину Его кровью. Мы точно преступники. Мы беседовали с людьми, которые готовятся принять крещение. Я задавал вопрос, а вы точно грешники были? Говорит, да, точно. С детьми мы беседовали. И дети малые тоже признают, что они грешники, что у них тоже есть грех, грехи. Они тоже обманывали, они тоже кого-то обижали, они не слушались маму, они ленились и так далее. Это тоже грех. Если мы продолжаем тему о узниках, самый, наверное, известный библейский узник – это Иосиф. В книге Бытия о нем сказано. Молодой человек жил, вы знаете, в безопасности, в своей родной семье до 17 лет. И в 17 лет его братья продали в рабство. Чуть не убили, но потом продали в рабство. И я помню, когда мы были совсем маленькими, мама рассказывала нам историю Иосифа, потом пели песню вот эту, которую пел Иосиф. Братья мои, сильные, смелые братья мои». Это песня Иосифа, которого вот так вот связанного уводили в плен купцы мадьямские. Вы знаете, представляете состояние Иосифа, этого юноши, которого родные братья, которому он принес хлеб, которому он принес продукты, сыр, которому он принес привет от отца. Они его чуть не убили, бросили в ров, а потом они продали. И он не понимает, что происходит, когда его уводят в плен, а он оборачивается и думает, ну где же эта справедливость? Господи, где же эта справедливость? Потом он попадает в рабство, потом он попадает в дом Потифара, вроде бы служит, жизнь начинает налаживаться, и тут его по ложному обвинению в попытке изнасилования бросают в темницу. Он раб, еще и пленник, еще заключенный по этой нехорошей статье находится в местах заключения. Он молится, наверное, и спрашивает, Господи, ну где же справедливость? Ну почему я здесь нахожусь, Господи, ну где эта справедливость? Вы знаете, Иосиф находился вот во всех этих тяжестях, наверное, лет 13. С 17 до 30, пока его позвали разгадать сон фараону. 13 лет, день в день, быть рабом и быть узником, и искать вот этой Божьей справедливости. Господи, ну почему я страдаю? Почему я страдаю? Это было на самом деле сложно. И вот только проходит, наверное, после его взошествия на должность премьер-министра Египта, проходит еще, наверное, лет около 9, наверное, когда приходят братья, может быть, даже больше, потому что 7 лет было изобилие, потом был голод, и потом оставалось еще 2 года голода, и вот они приходят и кланяются ему, эти братья. Иосиф говорит им, Бытие 45:5, «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Вот по прошествии почти 20 лет, или около 20 лет, Иосиф наконец понял, что Бог его сюда послал, что вся та несправедливость его жизни, которая была не один, даже десяток лет, несправедливое обвинение, продажа его в рабство, он был узником, а потом рабом и узником все это время. И вот он теперь понимает, что вся эта несправедливость в его адрес, она была ко благу. Она была для того, чтобы спасти его родство, чтобы он помог спасти от голода свою семью, своих братьев, сестер, отца, племянников. Иосиф понимает, что эта несправедливость Богом была обращена во благо. И все это время, пока Иосиф находился в несправедливости, Бог работал над ним. Бог смирял его, проводя его через долину скорбей. Прежде чем он возвысил Иосифа, сначала он его смирил. Когда Бог достиг своих целей в Иосифе, внутри его, когда Бог понял, что Иосиф увидел, что Иосиф готов на это служение, Бог его вывел. Ни дня лишнего Иосиф не находился в темнице. У Бога это все эти этапы жизни Иосифа, они были расписаны. И когда Иосиф был готов, Божий план был готов, немедля Иосифа позвали к фараону. Вы знаете, мы тоже встречаемся с несправедливостью в наш адрес. Например, есть такой пример православного священника, известного Иоанна Крестьянкина, который был осужден по доносу трех человек, с которыми он вместе служил в храме еще в советское время. И он много лет пробыл в лагерях. И он потом это время называет, самым счастливым временем в своей жизни, когда он был в лагерях. Он говорит, никогда Бог ко мне не был так близко, как в лагере. Когда я находился в алтаре, когда я служил людям, когда я совершал участие в этих святых таинствах, то священник говорит, Бог ко мне не был так близко, как он близок был ко мне в лагерях. И в это время, свидетельствует этот священник, Бог дал мне возможность послужить сотням людей, которые находились в заключении. Многие из них уже устали, многие из них уже унывали, многие были осуждены, как и он, несправедливо. И тогда я понял, что вот эта человеческая несправедливость, она Богом была сделана во благо мне и во благо вот тем людям, которые многие уверовали и приняли именно Христа в лагере из-за этой несправедливости. Когда мы размышляем о несправедливости в наш адрес, мы должны понимать, что все-таки и встречаемся с несправедливостью законов, которые происходят вокруг нас. Исайя 10:1. «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения». Господь говорит, «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения». Горе им. Бывают несправедливые законы, бывают несправедливые решения. Это бывает, мы с этим сталкиваемся. Это понятно. Но кажется, нам очень сложно смириться с этой несправедливостью. И люди начинают бунтовать, люди начинают выходить на улицы, на площади, люди начинают говорить что-то там властям, они собираются в какие-то такие оппозиционные движения, они что-то делают, власть начинает их каким-то образом усмирять и так далее. И они больше только скорбей себе и больше скорбей окружающим людям приносят. Вы знаете, это очень интересно. Господь говорит Луки 18:6. Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих день и ночь, хотя и медлит защищать? Когда мы встречаемся с этой несправедливостью, мы должны обращаться прежде всего к Богу и искать у Него справедливого суда, искать у Него справедливости. Но понимая при этом, во-первых, что наши суды тоже бывают несправедливыми. Мы тоже бываем несправедливы. Вы признаете это? Я вот, например, за собой это признаю. Когда мы бываем несправедливы? Когда мы пытаемся судить или рассудить людей, или принять какое-то решение, но мы выслушиваем только одну сторону, не выслушивая вторую сторону, как минимум. И наши суды в этом случае бывают несправедливы. Когда мы судим раньше времени, не зная всех обстоятельств происшедшего, не зная, не имея полной информации, наш суд тоже бывает несправедливым. Когда мы судим лицеприятно, относясь к этому человеку, к одному человеку относясь со всей душой, потому что он наш родственник или наш близкий человек, друг, или это наш ребенок, а к другому мы относимся, вот хотим относиться по справедливости. К себе по милости, а к другому по справедливости. Часто наши молитвы к Богу, они... Почему мы в молитвах Богу редко просим о справедливости в наш адрес? Мы просим: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Ведь знаете, если бы Христос говорит: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и вы осуждены будете. Какую мерою меряете, такую меру отмеряют и вам». Но вы знаете, все-таки хотелось мне вернуться к главной нашей теме, к теме страдающего Христа. Ведь Христос страдал несправедливо. И если мы будем у Бога просить справедливости, то наше место будет на кресте. Если мы будем просить у Бога справедливости, то по справедливости Он должен нас наказать. Возмездие за грех – смерть. Если мы требуем справедливости у Бога для кого-то, мы должны понимать, что эта справедливость придет и в наш адрес. И Бог по справедливости нас накажет. Вы знаете, поэтому я хочу сказать, что Бог несправедлив в этом плане. Я поясню. Бог несправедлив. Если бы Бог был справедлив, только лишь справедлив, то Он бы наказал бы все человечество давно. Мы бы не жили. Но Бог не только справедлив, Он еще милостив. И милость превозносится над судом. Милость. Вот когда мы приходим к Богу, то Он взял и послал Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы Он умер, чтобы к Нему поступили несправедливо. И Христос, конечно, хотел обойти крест страданий. Христос говорит: «Если возможно, доминует меня сия чаша, сия. Но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Поэтому двери Царства Небесного по несправедливости открылись впервые для разбойника. Первый получил, наверное, освобождение этого рава, которого не распяли. Вот этот разбойник, который висел на кресте, рядом с ним еще один его, может быть, сокамерник, как сказать, подельник. Он тоже, Христос ему сказал: «Ныне ты будешь со мною в раю». Правда, есть вопрос. Поразмышляйте над ним на досуге. Куда отправился этот разбойник? «Будешь со мною в раю». А сам Христос куда отправился после смерти? В ад. А вот куда тогда отправился разбойник? Он же сказал, «Ты будешь со мною в раю», хотя сам Христос, ныне слово, хотя сам Христос отправился в ад. Туда его наши грехи повлекли. Об этом поразмышляйте на досуге и почитайте Писание. И вот мы смотрим дальше. Разве справедливо, чтобы невинный человек умирал вместо виновного? Разве справедливо, чтобы Бог умирал за грехи своего творения, грешного творения? Вот здесь как раз и мы получаем очень важную истину, такую как замещение. Бог вместо нас занял наше место. Бог умирает вместо нас. И вот в этом замещении как раз, вы знаете, и соединилась справедливость Божья и Его милость, любовь. Справедливость в том, что грех должен быть наказан. А милость Его проявилась в том, что наказание за грехи людей Бог переложил на своего Сына. И вот произошло это по всем законам человеческим, произошло несправедливое действие. Не должен был Христос страдать. Апостол Павел пишет Коринфянам, 2 Коринфянам 5:21: «Ибо не знавшего греха Он сделал жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал жертвою за грех». Некоторые люди более точно переводят: «не знавшего греха Он сделал грехом», буквально. Грехи Его легли, наши грехи легли на Него, и они повлекли Его в ад. И вот там Он на третий день воскрес. Поэтому сегодня, когда, братья и сестры, когда мы говорим о несправедливости, первое, что хочется сказать, мы с вами часто бываем несправедливы к другим людям. Бываем. Поэтому нам надо просить у Бога, чтобы Он дал нам ясный разум и не доказывать с пеной у рта свою собственную справедливость. Во-первых, мы не знаем всего. Во-вторых, мы можем обижать людей, когда мы доказываем. В-третьих, мы должны довериться Богу, потому что Бог работает над нами, и в свое время Он, как Иосифа, из темницы выведет на царство, когда добьется всех своих целей. То же самое произошло с Иовом. Друзья его убеждали, что Иов справедливо страдает. Иов говорит: нет, несправедливо. И когда Бог добился всех своих целей, Он взял и снова вознаградил Иова и поставил его на прежнее место и даже выше. Поэтому хотелось бы в нашей молитве сегодня прославить Бога за эту несправедливость на Голгофе. Потому что Бог поступил несправедливо. Он не должен был платить за нас или вместо нас, но Он заплатил. И вот благодаря вот этой несправедливости Бога, благодаря Его любви, мы сегодня сидим здесь, братья и сестры. Поэтому прославим Бога и даже за те несправедливости в нашей жизни, через которые мы проходим. Потому что если бы все Бог сделал справедливым, то точно нас бы здесь не было. Поэтому вот как идет наша жизнь, мы должны искать волю Божию в нашей жизни и прославлять Бога и за Его суды, и за Его милости, и за Его любовь.